Глава 4. Дорога назад была долгой. Я успел переодеться. Выходя из лабиринта, я оказался в узком переулке между двумя грязными кирпичными зданиями. Все еще шел дождь, день клонился к вечеру. В круге света, отбрасываемого одним из немногих неразбитых уличных фонарей, я заметил свой автомобиль. С грустью подумал о сухой одежде, лежащей в багажнике, и зашагал обратно к складам Брутуса. В окнах офиса на первом этаже, едва разгоняя мрак, сгустившийся у входа в здание, горела слабая лампочка. Мокрый до нитки, я устало поднимался по ступенькам, при этом стараясь держаться на стороже. Когда я нажал на ручку и повернул ее, дверь распахнулась. Я включил свет и вошел, закрыв за собой замок. Беглый осмотр показал, что здесь никого нет, и я снял свою мокрую рубашку, позаимствовав чистую из шкафа Мелмана. К сожалению, его брюки оказались слишком длинными и широкими в поясе. Я переложил козыри в нагрудный карман, чтобы они не промокли. Шаг номер 2. Я принялся самым тщательным образом обыскивать квартиру. И уже через несколько минут в запертом ящике, стоящей возле кровати тумбочки, обнаружил оккультный дневник. Он был таким же неряшливым, как и вся квартира, с орфографическими ошибками, зачеркнутыми словами и пятнами от пива и кофе. Рядом с традиционным набором рассуждений и наблюдений, например, о снах и их толковании, здесь можно было отыскать самую разнообразную информацию об оккультных науках. Я перелистал несколько страниц и вскоре нашел место, где рассказывалось о первой встрече Мелмана с его господином. Описание было длинным и состояло преимущественно из восторженных восклицаний по поводу возможностей древа, которое Мелман получил в свое полное распоряжение. Я решил оставить изучение дневника на потом и собрался уже спрятать его в карман, когда мне на глаза попалось стихотворение. В стиле Суинберна, слишком иносказательная, полная восторга. Но мое внимание привлекла строчка «Беспредельные амбаротени в изменениях коварных измен». Рифмы так себе, однако суть не в них. А во мне снова ожило ощущение уязвимости, которое заставило ускорить поиски. Захотелось побыстрее убраться подальше отсюда и спокойно все обдумать. Больше в этой комнате ничего интересного не оказалось. Я вышел, собрал целую кипу разбросанных газет, отнес в ванную, поджег, а на обратном пути распахнул окно. После чего в святая святых снял со стены картину с изображением древа жизни и бросил ее в огонь. Потом выключил свет в ванной и закрыл за собой дверь. Никудышный из меня искусствовед. Направившись к куче разных бумаг, сложенных на полках, я продолжил свои бесполезные поиски и успел просмотреть половину второй стопки, когда зазвонил телефон. Казалось, мир вокруг замер, а мои мысли понеслись вскачь. Естественно, именно сегодня я должен был прийти сюда и быть убитым. Существовала достаточно высокая вероятность, что если мне суждено было отправиться к працам, то к этому моменту моя смерть уже стала свершившимся фактом. Значит, это может звонить Т, чтобы узнать, не пора ли опубликовать некрологи. Я повернулся и заметил, что телефон стоит у окутанной тенями стены возле двери в спальню. Я сразу понял, что возьму трубку. Подойдя к аппарату, подождал, пока он позвонит 2 или 3 раза, от 12 до 18 секунд, чтобы сообразить, что скажу. Сделаю какое-нибудь остроумное замечание, или это будет изысканное оскорбление, еще лучше угроза. Может быть, стоит прикинуться Мелманом и попытаться что-нибудь выведать? Несмотря на привлекательность первых вариантов, осмотрительность, лишающая жизнь удовольствия, продиктовала мне выбор, и я решил отвечать односложно, сделав вид, что ранен и задыхаюсь. Я поднял трубку, рассчитывая, наконец, услышать голос Ты и выяснить, знаю ли я его. «Алло», — сказал я.
«Ну, дело сделано?»
— спросили меня.
«Проклятое местоимение!»
Звонила женщина. Совсем не тот пол, а зато вопрос тот самый. Что ж, одна верная догадка из двух уже неплохо. Я выдохнул.
«Да.
Что случилось?»
«Я ранен», — прохрипел я.
«Серьезно?»
«Полагаю. Кроме того, у меня кое-что есть. Здесь. Посмотреть. Приходи».
«Что именно?» «Нечто, принадлежащее ему?»
«Да. Не могу говорить. Голова кружится. Приходи».
Я положил трубку и улыбнулся.
«Отлично сыграно. Пожалуй, мне удалось ее обмануть».
Я пересек гостиную, пододвинул один из маленьких столиков с большой пепельницей к стулу, на котором уже сидел сегодня, устроился поудобнее и потянулся за трубкой. Время отдохнуть, вспомнить о пользе терпения, немного подумать. Через несколько секунд я почувствовал знакомое, почти электрическое покалывание. Я тут же вскочил на ноги и, проклиная собственную глупость и отчаянно озираясь по сторонам, схватил пепельницу так, что окурки засвистели вокруг меня, словно пули. Там, перед красным занавесом возле рояля, обретая форму, я дождался, пока очертания станут более четкими, а потом силой метнул пепельницу. В следующее мгновение женщина уже была в комнате. Высокая, с рыжекаштановыми волосами, темноглазая, в руках автоматический пистолет 38-го калибра. Пепельница ударила ее в живот, и женщина со стоном согнулась пополам. Я оказался рядом прежде, чем она успела выпрямиться. Вырвав пистолет, я отшвырнул его в сторону. Потом схватил женщину за запястье, резко развернул и усадил в ближайшее кресло. В левой руке она все еще держала козырь. Я выхватил его. На карте была изображена квартира Мелмана, тем же художником, что нарисовал древо и карты, лежащие у меня в кармане.
«Кто ты?» — прорычал я.
«Ясра», — огрызнулась она. «Ты мертвец».
Женщина широко открыла рот, и ее голова упала вниз. Влажные губы прикоснулись к моей левой руке, вцепившейся в ее правое запястье. Вспышка мучительной боли. Казалось, она не укусила, а вогнала в мое тело раскаленный гвоздь. Я отдернул руку. Движение получилось на удивление медленным и вялым. Холодное покалывание быстро распространялось к плечу. Левая рука повисла точно плеть. Ясра легко высвободилась, улыбнулась, кончиками пальцев слегка подтолкнула меня в грудь. И я упал. Мое тело сковало страшная слабость, оно вдруг перестало мне подчиняться. Ударившись о пол, я ничего не почувствовал и был вынужден приложить немалые усилия, чтобы повернуть голову и посмотреть на Ясру, которая поднялась на ноги.
«Отдыхай», — проговорила она. «Когда придешь в себя, оставшаяся малая часть твоей жизни будет весьма болезненной».
Ясра отошла в сторону, и я потерял ее из виду. А вскоре услышал, как она подняла телефонную трубку. Я не сомневался, что она звонит Т, и у меня не было никаких оснований не верить тому, что она сказала секунду назад. Что ж, придется встретиться с таинственным художником.